«Спустись вниз», — указал себе в ноги Герцев, изогнув кисть руки изящным дирижерским манером. Девушка дрогнула, отшатнулась от леера, зашарила по горлу, пытаясь запахнуться, но на ней всего лишь этот миленький цирковой тельничек с непорочно белым ободком, непорочно белой чаечкой аппликацией на непорочно остренькой грудке с кругленькими ягодками-крыжовинками сосцов под тонкой соблазнительно облегающей ее тканью. Чистые, беспомощно слабые ногти в почти в бесцветном маникюре собирали в горсть синенькую травку тельняшечки, чтобы спрятать, укрыть, поскорее, так оказывается, опасно обнаженную грудь. «Заглянул», — прицокнул языком Гога, и, не дожидаясь, когда выбросят трап, перепрыгнул через бортик дебаркадера на теплоход композитор Калинников. Стоя в очереди у буфета, он рассеянно смотрел на литографический портрет человека, чьим именем был назван этот легкий белый корабль. Ушастенький, провинциального вида человек, с короткой стрижкой и, коли б не одухотворенный, изнутра высвеченный искрою взгляд, из души вроде бы в душу направленный, не галстук бабочка, вечный атрибут служителей муз, да не лицо, детская доверительность которого и была уже талантом, тайной его, вроде бы всем открытой, но даже самому Творцу непонятной, мучающей его неспокоем, терзающей воображение, слух и сердце, невидимыми миру страстями, этот ушастенький человек воспринимался бы как обыкновенный конторский служащий, обремененный беспросветной долей мелкого чиновника и большим количеством детей. В салоне теплохода звучала музыка. Исполнялась вторая симфония Калинникова, любимая в семье Герцевых. Отец композитора служил становым приставом в Мценском уезде. После помощником исправника в Брянске, слушая пространственно-печальную, ничем не загроможденную музыку, читал Герцев биографию Василия Сергеевича Калинникова. Ему чудилось, что шел он чистой степью, уже тронутой шорохами осени. И вдали недвижно стояла желтая береза, одна единственная на всю землю. В условиях старого эксплуататорского строя, вынужденной пробивать себе путь к высотам искусства ценой мучительных лишений и борьбы, он в конце концов надорвал свои силы. И дальше все, как у нас в России, быть должно. Восторги и слезы при исполнении первой симфонии, шапка по кругу для собирания средств на лечение смертельно больного чахоткой композитора. Но спасать его уже поздно. «Ах, мать Божья!» — вздохнул Герцев и напрягся слухом. «Исполняется, как будто и не Калинников. Грик, пожалуй». Кажется, вступление к единственному фортепианному концерту «Аллегро мольто модерато» или как там. Трам-пам-пам, трарарам-пам-пам. Да, дожил, докатился. Норвега с русским путать начал. Все путем, как и предсказывали дорогие родители. Родители, дети старомодных сельских педагогов, помешанных на поэзии и музыке, встретились в музучилище. В консерватории бедовали уже как муж и жена, незаметно для себя под минуэты и фуги, сочинив ребеночка. Матери так и не удалось добить консерваторию из-за дитяти. Отец же, пока ее кончил и получил место в оркестре оперного театра, сделался неврастенником. Мальчик рос под мелодию Глюка, засыпал и просыпался с нею. Годам к 10 он припадочно закатывал глаза при звуке папиной флейты, вырубал проигрыватели, радио, ни на какие концерты, тем паче в оперный театр не заглядывал. Назло матери уродовался на пустырях с футбольным мячом. Рано стал зарабатывать собственные деньги. Родители мечтали пристроить его в гуманитарный вуз, но после 10 класса он заявил, если ему не позволят поступить на геологический факультет, он уйдет из дому или повесится. Маленькая истеричная мама рано умерла. Папа, слышно было, женился вновь, но так ли это, Георгий точно не знал. Он ни с кем, и с родителем тоже, в переписке не состоял. Трам-парарам-пам, тарарам-пам. Что же это все-таки, Грик или Калинников? Отчего-то вспомнились только что увиденные на теплоходе парень с девкой. Уронив сигарету и не зная, что бы еще сделать, парень вперился в поселок и что-то с усмешкой сказал девке. Перестав вихляться и топотить, девка тоже вперила из-под густо намазанных синей краской век взор не взор, что-то, в общем, воспаленное, уже расплавленное всезнанием, пресыщенностью доступных наслаждений. Смотрела девка на землю, на поселок, на людей, толпящихся на берегу у борта дебаркадера, и не то жалела всех, не то обижалась за то, что такое население, такой неинтересный ей народ показывает. Какая-то нарочитая театральная манерность этой ультрамодерновой девушки гнула в дугу ее естество, презрение ко всему, даже забубенность ее были жалкими. Вышел лицедей на улицу. В гримах вышел, в париках, в липовато-ярких одеждах. И ничего, кроме ленивого присмыкания, перед модой собою не возбудил. Театр же, сдавший бутафорскую рухлядь в общее пользование, отряхнув в себя вековой прах, зажил естественной жизнью. В нем почти не стало грима. Стираются окаменелые условности, снимаются занавесы, убираются декорации, и вот уже принц датский дует современные песни под гитару. Отелло душит Дездемону в белых перчатках, работяги шагающего экскаватора в слюнявой истории, повествующей о страданиях современной Магдалины, работающей кассиром в поселковом магазине, бродят в сапогах по залу и кричат на сцену «Пижоны!». Где зрители, где артисты, где жизнь, где театр, где правда, где ложь? Все перемешалось, все на распутье, меж игрой в жизнь и самой жизнью. И эти вот парень с девкой, да и он, Герцев, по правде-то сказать, раскорячились. Одной ногой в театре среди лицедеев, другой на вольном мирском просторе, на всех земных ветрах. А вот и я. В створчатую стеклянную дверь просунулась девушка, уже в нейлоновой курточке, старающийся сохранить все тот же безотчетно радостный вид на лице, но в голубых, беспокойно расширенных глазах ее угадывались признаки смятения. «Цвай минут!» — Герцев быстро рассовал по карманам покупки, пачки с чаем, лаковую баночку «Монпасье», два плавленых сырка, небрежно держа бутылку сухого вина с виноградным листом на картинке, загорелой жилистой рукой, на которой синела наколка и скромно светилось золотое кольцо. Подхватил девушку, вывел в коридор и интимно к ней склонился. «Так, значит, долю ищем, красавица?» «Папу я ищу», пытаясь высвободиться, заявила девушка. «Папу?» Не выпуская девушку и как бы окутав ее теплыми вязкими парами, изумился Гога. «Он что, от алиментов бегает?» «Он работает», — решительно отстранившись, сказала девушка и назвала имя известного эпидемиолога. «Его экспедиция на Нижней Тунгуске». «Она была там в прошлом году». Герцев встревоженно глянул на часы. До отправления Калинникова оставалось 6 минут. Объяснение на ходу. Где ваша каюта? Когда теплоход-композитор Калинников отваливал от Чушинской пристани, девушка по имени Эля, переплетя ножки, обутые в новенькие пестрые кеды, изображая беспечность на лице, стояла на дебаркадере возле клетчатого чемоданчика с молнией и кожаной сумки, из которой торчала ручка теннисной ракетки. Эля кому-то на теплоходе махала рукой, пожимала плечами, разводила руками и то застегивала, то расстегивала нейлоновую курточку цвета бычьей крови. Налетел спортивного вида парень, опрокинул, подхватил, уволок, сказав, что только он и знает, где находится папина экспедиция, и что только он может доставить дочку к папе. Теплоход меж тем неторопливо развернулся, стеснив собою Енисей, и, уцелившись узким обкатным носом в северной распахнутой дали, застучал громче, взвихрил кудрявый дымок над трубой, круто взбурлил за кормою воду, откинул ее свитым бугром и покатился на круто выгнутый озор реки, где качались, мерцали в солнце бои две меж собою несоединяющиеся полоски земли. Скоро теплоход завис между ломко подрагивающими стрелками и не шел дальше, не качался, а белосахарным кубиком намокал снизу, опускался в воду, пока, наконец, совсем в ней не растворился. Выезжать из Чуши Гога не торопился, заверяя, что в тайгу не сунешься, гнус. Пожили недели две в беленькой мастерской, читали книжки, говорили и наговориться не могли. Шлялись белыми ночами по окрестностям, держась за руки, читали стихи, пели песни, ловили закидушками рыбу. Но вернулась из отпуска библиотекарша Людочка и спугнула парочку. Нервными красивыми руками, ошаривая себя, обескровленная, синенькая, будто медуничка, стояла Людочка спиной, опершись о косяк мастерской. Пряча опустошенность за презрительностью, морща усохшие губы, она озрела валяющуюся с книгой прямо в брючках на постели девушку. Буркнула с усталой усмешкой. Еще одна романтическая читательница прибыла. Постояла еще с минуту и, ничего больше не сказав, удалилась, оставив гостю встревоженной и озадаченной. На все докучливые вопросы Эли Герцев вразумительного ответа не давал, кривился. «А, не стоит разговора, вонючка!» Но все же, натиска Эли не выдержав, пооткровенничал. «Ходила тут, навязывалась, да всюду нос начала совать, даже в дневники. Баба!» Через сутки Гога с Эли катили на вылизанном быстроходном теплоходе профессор-близняк в светлую страну с незаходящим летним солнцем. У них была отдельная каюта, они обедали в ресторане, вечером танцевали на палубе и никуда не торопились. Теплоход свозил их в Дудинку и повернул обратно. Они высадились в Игарке. Эля читала об этом городе статейки в газетах, хотела его посмотреть. И летами бойкий, взбудораженный навигацией заполярный городишко понравился Эле. Везде в ту пору было им хорошо, вольно. Только в августе на тихоходном местном катере они добрались до станка Курейки, переправились на другую сторону Енисея, узнали, что из-за мелководья катера вверх по Курейке не ходят. На лодке их везти никто не соглашался. Рыбаки с ночи на ночь ожидали ход чира, а бывает он в устье Курейки коротким. Рыба сбивается тут в косяки, если ее не взять скорой порой, значит, план не вытянешь. И еще рыбаки сказали, что вроде бы никакой экспедиции нынче на Курейке не было. Шлялся по тайге всякий народ с рюкзаками, и по сейчас еще, который шляется, но на экспедицию не похоже.